Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. Радонеж. Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность. В студии Николай Алексеевич Лобастов и Елена Николаевна Сибина. Вы можете нам писать по адресу info@radonezh.ru или 115-326, улица Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж».
Здравствуйте, братья и сестры!
Всего и надо, что вчитаться, Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкой, не пролистнуть неторопливой рукой, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне очень нравятся эти слова из стихотворения автора Юрия Левитанского. Очень важно, когда мы говорим о серьезных произведениях классики, русской классики, не только пролистать их и ознакомиться с сюжетом, а действительно поразмышлять, потому что они дают очень много поводов для самых серьезных разговоров. И этот разговор с нашими современниками мы пытаемся тоже вести вот в студии радиостанции «Радонеж». В прошлый раз мы говорили о драме «Гроза». И в центре внимания была, конечно, главная героиня Катерина. Мы очень, я бы сказала, даже жарко обсуждали ее поступки и пришли к интересным наблюдениям. Николай Алексеевич, если можно, повторите самое важное, что вам кажется, из нашей прошлой программы, вот так буквально в нескольких предложениях, потому что мы обещали слушателям продолжить разговор.
Я сейчас вспомнил, что мы постоянно же возвращались к притче о блудном сыне. Пожалуй, и сейчас не нарушим нашей традиции и напомним эту притчу, притчу о блудном сыне, где сын уходит от отца, но, к сожалению, приходит к свиному корыту. Так вот, Островский, и особенно в «Грозе», конечно, говорит об этом же, о том, что с отцом тяжело, что отец – это тот, кто не волит нас, а воля так сладка и желанна. И он пишет о том, как можно найти, и нужно, ему кажется, искать где-то на стороне далече причину для счастья человека. И вот «Гроза», там условия для счастья невыносимые, изображает он городок, где все лицемерят, обманывают, где только едят поедом друг друга. И вот наша замечательная героиня из такого чистого золотого детства, попав в этот злой жестокий мир, естественно, пытается найти счастье настоящее, искрометное, лучистое, в полет. Вот. Но самое интересное, что в представлении Островского и прочих революционно-либеральных писателей, как ни странно, счастье это, конечно, далеко-далеко от отца. И поэтому он рисует, что вот в детстве она свободу знала. Свобода была сладкой. И теперь она ищет и эту свободу. Интересно, она ее ищет. Она ее ищет не в решении проблем внутри семьи, а в том, чтобы разбить все те нормы, к которым привыкли законопослушные, смиренные отечественники наши, которые, видимо, по незнанию или по слабости своей смиренно несут крест, терпят всех этих нравы жестокие в своем маленьком городке. А он рисует иную героиню, которая это не терпит, понтует, ищет, вот, пытается отстоять свои права на счастье. И мы говорили о том, что очень опасно произведение, потому что оно, ну, уж очень соблазнительно для, я бы сказал, не только не церковного, но, наверное, даже мало церковного, и то оно соблазнительно, потому что так и кажется, что действительно человек имеет право.
Начало мудрости – страх Господень. Вот что написано в Ветхом Завете, мы читаем. Мы с вами вот не поговорили об этой стороне пьесы Островского «Гроза». Катерина поддалась и с большим, можно сказать, энергетическим таким подъемом отдалась своей страсти, своим чувствам. Мы решили, что это, конечно, пример очень такой пагубный для молодых людей, которые берутся читать эту пьесу или, значит, анализировать эту пьесу. Но вот как вам кажется, другие персонажи, ведь Екатерина не одна. Рядом с ней и молодые люди, девушки, и взрослые люди, которые уже прожили жизнь. Чувствуют ли они вот этот вот страх Божий? Если у Екатерины мы почти пришли к этой мысли, что страх Божий минимально присутствует в ее сознании, хотя она понимает, что нарушает какие-то очень важные принципы, и она уже с гордостью об этом говорит, уже с вызовом об этом говорит. Но ведь и остальные герои пьесы тоже существуют в этом же мире персонажа Островского. Как вам кажется, Николай Алексеевич, они помогают нам что-то важное понять вот в поступках Катерины, в позиции самого Островского?
Ну, во-первых, о самом страхе. Значит, страх Господень – начало премудрости. Мне здесь нравится всегда слово «начало». Оказывается, он должен быть, но он только начало. Оказывается, это начало, которое обязательно потом даст совсем другое. Вот это христианское понимание. Островский все нарушает в этой пьесе. Он, конечно, высмеивает этот страх, изображая его на примере Кабановой. Вот, мол, ваш страх, вот во что он превращается. И пошло дело. Хотя сама Кабанова потом будет говорить, ну, сыночку, после того, как его жена ему изменила, скажет, ну что? Вот, пожалуйста, без страха тебе плоды. Ты уехала, она тебе изменила. Ну и что? То есть страх-то, конечно, должен быть. Просто это только начало. Дальше надо будет учиться любви. Так вот они здесь и страх обсмеяли, и к истинной любви не пришли. Вот что страшно. Потому что они минуют вот этап страха, они не хотят бояться. А хотя в этом страхе очень много заложено здравомыслящего в таком вот, были в традициях, которые сдерживали. Да. Ну, возьму даже вот такой маленький простой эпизод, там, выть. Ну, правда, здесь, конечно, осмеяна она должна выть по уезжающему мужу. Вот, но если взять, как выли над покойником, ничего в этом плохого не было. А что же еще надо делать? Телефон, что ли, играть, или там по телефону разговаривать, или стоять на поминках и думать о том, что я не все дела сделал, там что-то, куда я завтра поеду. Поэтому традиция поддерживала этого, и в этом не было ничего такого страшного.
Да, и, конечно, вот настоящий страх Божий, он может удержать и до определенного момента, является очень важной такой сдерживающей силой. Катерина вот говорит, уж коли очень мне здесь опостынет, так и не удержит меня никакой силы. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня режь.
Видите, опять, там каждая фраза такая ядовитая. То есть вывод из этой фразы очень простой. Поэтому не надо никакого страха. Какой смысл в нем? Если я, что хочу, все равно своего добьюсь. Неправильно. Мы все равно с вами все вернемся и в воспитании своих детей возвращаемся к строгости. Без этого нельзя. И к какому-то все-таки страху. Он должен бояться. А то, что ребенок может заявить, да что толку, я вот если уж достану, то все равно сделаю. Это единицы. Безумные-то были всегда, которые будут это нарушать. Но сам принцип страха мы ломать не будем. А здесь все сделано для того, чтобы разбить сам принцип. Мол, раз я такая, то давайте никого никогда не будем учить страхом. И судя по ее детству и по всем ее поступкам, вот они такие крайние либералы. Должна быть полная свобода.
Вот это, наверное, критика говорила, ну, современная критика Островскому, что, конечно, здесь мы видим религию как рабство, страх, и поэтому нам нужно с этим и бороться как раз.
Да-да-да, вот. Ну, а другие герои, ну, возьмем, например, Варвару, да, с Варварой. Очень интересно рядом Варвара. И Варвара поступает совершенно иначе. И та, и другая в одинаковой ситуации. Они в одном доме живут. Кабанова их общая мама теперь. Обстановка у них одинаковая. Но вот как они поступают, здесь разница принципиальнейшая. Что делает Варвара? Она, кстати, предлагает это Екатерине. Ведь когда она предлагала Екатерине встречаться с Борисом, она даже предполагать не могла разрушить брак. Она мыслила эти гуляния как тайное свидание с любовником, не разрушая брак. Поэтому там у нее такая есть фраза, она удивляется, да что ты сделаешь, ты мужняя жена. Она же даже удивляется, а что, разве есть какие-то варианты? Для нее это просто даже удивительно. А вот Катерина отвечает, о, ты меня не знаешь, я что-то сделаю. Что значит мужняя жена? Ну и что? То есть надо понимать опять обстановку того времени. Ну брак, это было действительно незыблемо. Ну никто тогда на брак не покушался. Поэтому Варвара даже не мыслит, я вот это подчеркиваю, она в голову это не приходит. Любой вариант, даже пускай тайной встречи и тайного любовника, но не разрушение брака. И сама Варвара тоже пользуется именно вот этим вот методом. Она обманывает маменьку. Она сама пока не в браке, но и незамужней женщине гулять в те времена ну напрочь запрещала. Это... Опять же, было общим таким правилом, которое, конечно, никто не нарушал. Незамужняя, она может, ну, где-то за деревней пляшут, встречаются, разговоры, все. Но гулять ночами наедине с молодым человеком, это, ну, я не знаю, как воспринимать, это революция, естественно.
Ну, вот заповедь не прелюбодействия.
Да, да, вот мы прекрасно понимали, ее сдерживали. Что она делает? Она гуляет, украла ключ, мама не знает. Она, тем не менее, нарушает это. Но вот это сейчас мы скажем очень важную вещь. Но она не покушается на норму. Она гуляет и осознает себя преступницей. Ее преступление говорит о том, что есть норма. И эта норма для нее непререкаемая. Не она ее устанавливала, не ей ее и изменять. Нарушать ей, изменять не ей. Нарушали вчера, сегодня и завтра. Изменять не будут никогда. Лучше нарушать, чем изменять. Общее сознание русского человека до 19 века.
Получается, что она соблюдает закон, но при этом в душе ему не подчиняется, да? И
да.
Она, так сказать, вот такая раздвоенная личность, Варвара.
Ну, и такие люди, я верю, и они легче снова вернутся. Ну, покуролесит она, вот они легче возвращаются. Она, ну, осознает это, успокоится, может быть, муж поможет там, дай бог. Но раз она норму не признает, есть куда возвращаться.
По крайней мере, Варвара вот боится дерзить матери, да?
Да, она, кстати, это тоже. Вот много можно найти. Вы очень метко заметили, я, кстати, не обращал внимания. Смотрите, еще одно правило, да, она не дерзит матери. Она дерзит внутренне. Она стоит и ее осуждает как бы внутри, но все равно внешне она не может нарушить. Она говорит, ну как, кто же матери в глаза дерзит? Катерина сразу, вот если это в школе разбирать произведение, прям с первых фраз, так спокойненько говорит. И это раздражает Кабанову. Почему? Да вообще-то она дерзит. А дерзит именно по той причине, что не признает это правило. А кто сказал, что со старшими надо разговаривать благоговейно? А почему не на равных?
Почему не сверху?
А почему даже не сверху, если я умнее? Правильно. А если я умнее? Я же умнее. Я образованнее. А ты-то лапы.
Да, как сейчас это знакомо, наверное, тем нашим взрослым радиослушателям, которые сталкиваются с проблемой переходного возраста у детей. Да, они пытаются уже разговаривать со своими взрослыми родителями и на равных, и даже занимая позицию учителей.
Правильно, и остается вот этот вопрос. Пойти на поводу у них и нарушать норму, или воспринимать это как болезнь, но за норму стоять насмерть. Вот о чем сегодня речь. Так вот, значит, мы обратим внимание, что Варвара, как ни странно, во всех учебниках показано, как человек, который грешит больше Катерины, что она вот обманывает. И там этот идет знаменитый диалог. А вот Варвара говорит, ну что, вот давай, обманывай. А Катерина отвечает, обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу. Варвара отвечает, и я не обманщица была, да выучилась. У нас весь дом на обмане держится. То есть интересно, что на обмане живут все. Тихон пьет втайне от маменьки, маменька тоже всех, естественно, обманывает. Меня всегда удивляет, неужели она, как мать, не могла бы догадаться, что ее дочь гуляет, а сын пьет. Мне кажется, тут много шума не надо было, если она мать внимательна. Вот. Но она это не желает видеть, вот о чем речь. Просто не желает, захотела, увидела бы завтра. То есть все обманывают. Но, тем не менее, никто не покушается норму, кроме единственной героини, совершенно другой. Я ее назвал в книжке «Моральная революционерка», которая резко от них отличается. Она не желает обманывать. И вот эта ее фраза «обманывать-то я не могу» звучит очень страшно. Не могу не потому, что она праведная, святая, достигла бесстрастности и уже от страха Божьего не может обманывать. Неправильно, совершенно неправильно. Она обманывать не может, потому что внутри себя она считает себя законодательницей правил. Она считает, что в этом мире центр мира – это собственное «я», на которое покуситься не имеет права никто абсолютно. Правила устанавливает только она. Все будут жить по ее правилам. Или она умрет, или она будет защищать эти правила. Вот почему она не умеет обманывать. Она не хочет, как Катерина, чувствовать себя преступницей. Ведь чтобы обманывать, надо чувствовать, да? А, есть норма, а я вот такая-сякая эту норму не соблюдаю. То есть я преступница. Я преступница? Ведь скажите-ка, Катерине, я законодательница этих правил. И поэтому, если мне не понравился муж, а понравился другой молодой человек, что я должна сделать? Естественно, я буду жить чуть не открыто с ним. Я завтра же собираю чемодан и перехожу. Она почти это и делает. И она там кричит эти страшные слова. Как это там люди увидят? Пускай все видят. Пускай все знают. То есть ей хочется крикнуть точно так же, я прошу прощения, но я рискну, точно так же, как сегодня гомосексуалистам. Почему они выходят на гей-парады? Они выходят не потому, что они какие-то, а они хотят всем крикнуть. Вот это крикнуть. Делайте все так. Это норма. Почему нет? Давайте прекратим называть нас аномалией. По-моему, епископ... Недавно я новость мелькнула, где-то в одном городе опять они хотели устроить, и епископ, даже епископ нашей церкви говорит, разве мы им мешали? Пожалуйста, живите там, где-то они скромно жили, они были всегда, мол, живут, мы речи о них не вели. Но зачем они выходят на гей-парад? Кричать, как Катерина, пускай все верят, пускай все знают, что это должно быть нормой.
Ах, Моська, знаете, она сильна, что лает на слона. Хочется мне сказать, что вот когда они кричат...
Не соглашусь, там Моська лаяла на слона только с одной целью, чтобы собаки говорили, ах, Моська, да, что, мол, я хорошая. А здесь эта Моська хочет вообще заменить слона, да. Она Моськи себя не сознает. Вот в чем дело. Она действительно Моська, да? Катерина лает на церковь тысячелетнюю. Да? Шо, она серьезно ведь думает, что она завтра сломает эти правила. И со старшим будет говорить как угодно. Мужу, конечно, там она все правила ломает. Да там в ноги она не бухается, а целует его. Ее спрашивают, что ты целуешь как любовника? Ты в ноги должна мужу кланяться. Что это за правило, интересно? Ну, только равенство. Ну, пока это еще нормально. Да, это еще пока. Что дальше будет, вообще мрак. А вот эти самые два больших правила, да, это разрушение брака и самоубийство, говорили мы, но это уже в те времена было. Любой нормальный человек не может принять. А вот и сегодня, прошло 150 лет, мы все согласимся. Я не знаю, кто же из вас примет вот это, чтобы наши с вами родители имели право с легкостью разрывать браки, чтобы наша с вами мама имела право, да, с легкостью пойти к соседу, потому что что-то он там мелькнул более такой образованный. Ну, это звучит дико, просто дико.
На прошлой с вами программе говорили, что Катерина, конечно, хоть некоторые наши читатели и, к сожалению, многие учебники говорят о том, что она вот верующая, религиозная, но мы подчеркнули, что скорее она пребывает в особом состоянии. Это состояние, вернее, назвать состоянием прелести, да?
Совершенно согласен.
А вот что такое состояние прелести, как вы это понимаете? Вот как это можно описать на тексте «Грозы» Островского?
Состояние прелести. Все мы грешим. Все мы грешим. Но все делятся на две части. Одни чувствуют грех. Одни чувствуют, что-то мне как-то от этого греха неудобно, некомфортно и так далее. То есть он чувствует ощущение нормы. И вот вдруг есть другие люди, которые грех воспринимают как благодать. То есть они сами впали в грех, но считают, что вот эта их греховность есть, наоборот, это высшее такое их состояние, блаженное такое. И, то есть они свой грех воспринимают как благодать Божию. Это, конечно, очень страшная вещь. Это обычно, когда человек узнал что-то в церкви, что-то, вот, но взялся за подвиги, для которых он еще не готов. И тогда вот свое это вот состояние гордыни где-то, он вдруг принимает за состояние такого старчества, за состояние святости, состояние того, что он чего-либо достиг. Катерине это замечательно подходит. Все мы увидели, что действительно она и сама, видимо, убеждена, что она религиозный человек. Недаром она так гордится видением ангелов, тем, что она так много молится, молится ночью. Она привлечает странников, и все это ее состояние говорит о том, что она уверена, что она достигла чего-то в отличие от этих всяких кабаних, всяких пьяниц Тихонов, гулящей Варвары. То ли дело она совершенно другой человек. Она как бы хвастается даже. Недаром все вот это детство и все ее рассказы именно об этом. Она там совершенно же другая. Я видела сны, мол, не то, что вы там видите, я не знаю, пошлость какую-нибудь. Она видит же райские сады. Вот, не каждый же способен на это.
Да, и вот цитата у меня. «А то, бывало, ночью встану и молюсь до утра, и сама не знаю, о чем молюсь». Вот да. Это немножко смущает. «Сама не знаю, о чем молюсь».
Там все смущает, мы говорили, да, что действительно, «сама не знаю, о чем молюсь». Это для верующего человека звучит очень смешно. Мы, наоборот, не знаем, бедные уже за кого молиться, все просят. Проблем, если внимательно глянешь, ну, просто столько, что не успеваешь. А тут вдруг нечем. Я вообще этого состояния понять не могу. Его не существует, мне кажется. Для нормального верующего человека состояние не о чем молиться, но это просто анекдот какой-то.
То есть прельщение, на ваш взгляд, Николай Алексеевич, налицо. Это вот состояние такого ложного духовного опьянения, что ли, да, вот какого-то ложного духовного самосознания.
И оно, как правило, приводит человека к катастрофе. Вот что мы видим? Эти люди в житиях святых мы видим, если человек впал в прелесть, он обязательно потом эта прелесть как-то проявится.
Лесть, кстати, по-славянски тоже ведь обозначает неправду, ложь, да? Вот это же слово пришло к нам из славянского языка.
Так вот, с нормой мы, значит, я сейчас закончу с нормой. Итак, давайте сделаем вывод, что все люди, и все писатели, и все мы делятся на две части. Одни норму любят, ну вот любят они. Кто-то интуитивно, кто как. И все, что есть отклонение от нормы, тогда они начинают критиковать это, бороться, противостоять и так далее. Вторая часть прямо противоположна. Те, кто любят свои похоти и прихоти, свои собственные «я», свои желания, но им мешает для осуществления желаний их свободы, любимая тема, да, 19 века и сегодня, но для осуществления их свободы мешают нормы, поэтому они начинают бороться против норм. Поэтому давайте четко различать. Вроде бы наши классики в 19 веке были такие вот борцы, много критиковали. Но, глядя, что? Пушкин не критиковал норму. Гоголь тоже на нее не покушался. А вот Островский делает вещь прямо противоположную. И вот эта вот Катерина – это такой знамя. Это ярчайший пример в 19 веке. Он и сегодня действительно должен быть. Правильно мы говорили еще на той передаче, что оставить надо, но зато взять это как прекраснейшую иллюстрацию того, как человек в своем стремлении к свободе начинает быть борцом против традиционной нормы. И до чего это приводит? Вот вплоть до борьбы за право на самоубийство. Ведь эти слова Катерины «молиться не будут». Ну и что? Это интересные слова, если вслушаться в них, да? Ну и что, пусть не будут молиться? То есть в переводе на русский язык они означают, ах да, ведь самоубийство, это же на кладбище не хоронят, записки в церкви не подают, значит, только церкви. Это еще не означает, что самоубийство не должно быть. Это только, опять же, церковное воззрение. Ну и что, что теперь, все время оглядываться на церковное воззрение, что ли? Неужели мы с вами не видим, что все это мыслится иначе? Давайте разорвем. То есть она как бы так и говорит, молиться не будут. Ну и пусть мы наконец-то от этой традиции оторвемся и выйдем на поле свободы, где наконец-то люди будут молиться. И недаром она там мечтает об этом, что, мол, нормальные люди будут молиться, и только фанатики не будут.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Николай Алексеевич, когда говорят о грозе, еще очень часто вспоминают домострой. Знаете, в каком контексте? Говорят, что вот как раз тут мы и видим, насколько пагубна эта книга «Домострой», потому что вот связывают нашу Марфу Игнатьевну Кабанову как хранительницу порядка в домострое. Да, вот что вот она как раз стоит за это. Как вы считаете, действительно ли эта героиня, которая у нас тоже вызывает разные чувства, она реализует главные принципы домостроя?
Домострой – это попытка поглядеть на нашу обычную бытовую жизнь, наши реальные бытовые проблемы через призму, конечно же, христианских, православных взглядов. А мы только что доказали, да, что никто из этих героев по-христиански не живет и не собирается. Поэтому вот это тоже страшная подмена. Вообще с домостроем, я помню, когда началась перестройка, это была одна из первых книг, которую я приобрел. Ну, конечно, ахнул. Конечно, был, ну, очень удивлен тому, как не совпадает все то, что говорили мне о домострое, с самим непосредственно домостроем. Поэтому в своей книге «Записки сельского учителя о русской литературе» я посвятил там целую подглавку, где не удержался. И цитат привел уйму, массу из домостроя, доказывая, что Кабанова к домострою не имеет никакого отношения.
То есть только это лишь внешнее сходство, да?
Вот именно, что внешнее сходство. Абсолютно.
Почему? Правильно. Потому что там нет любви, наверное, да, самого главного, что определяет христианские отношения.
Все правильно, ведь наша Кабанова – это чистой воды фарисеи. Вот фарисеи, которые распяли Христа, Вот это все идет. Ну, кому же когда нравилось фарисейство? Оно всегда было. Домострой не учит фарисейству. Никак уж. Оно учит строгости. Это другое дело. Внешнее сходство только вот по строгости. Но там строгость по любви. А здесь строгость, она, то есть один и тот же инструмент, но имеет совершенно другую цель. У Кабановой строгость, если мы внимательно посмотрим в пьесе, мы увидим, что, чтобы только не рассказывали, чтобы, не дай бог, никто не узнал, что творится в доме Кабановой.
Чтобы шито-крыто было.
Да, чтобы правду никто не узнал, что она вот такая. Вот она эту строгость там и применяет. То есть это вот такая строгость...
Внешняя.
Да, внешний фасад создать для того, чтобы... Ну, как мы знаем, я часто это наблюдаю, например, в учебных заведениях есть такие, например, директор, который добивается именно внешней.
Чтобы все было аккуратненько,
чистенько. Заборчик, да, цветы там, форма, ну все. Ну, а каков учебный процесс, а что в головах учеников, да, если все. И все идут тогда по этому пути, я вот в жизни часто встречался, а если ЧП... Какие силы тратятся на то, что только это не вышло, да, как-то нам замять, чуть ли не подкуп, все что угодно, чтобы, не дай бог, не вышло это, не нарушило вот этого внешнего фасада. Ну, вот такой взгляд он был всегда. Он с христианством никак не связан, естественно. Христианин – это тот, кто в первоначальном прям этапе, да, отходит и движется всегда в одну сторону к принципу «не казаться, а быть». Вот он принцип. Здесь Кабанова даже полшага к этому не делает. Вот, поэтому и Домострой, если мы там внимательно почитаем, он тоже учит искренности. А уж наказание, ну, что там наказание? Ну, вот я помню из Домостроя случай, меня поразивший, когда я еще читал это 20 лет назад. Хозяин послал слугу к соседу взять там, я не помню, рыбы. Слуга пришел к соседу. И неудачно. Соседи баре. Дворяне ругаются муж с женой. Он тут постоял, помялся, потом на него обратили внимание, рыбу это ему дали, он принес хозяину рыбу и говорит ему, отдавая эту рыбу. А ты знаешь, соседи-то, оказывается...
Недружно живут.
Да, мягко сказать. Они вот, оказывается, там вот спорят. Я вот, может, начал пересказывать, что сделал умный хозяин. Ну, конечно, наказал слугу. Он сказал, как? Вот там наказание какое-то за то, что ты пересказываешь то, что ты видел. Тебе это должно умереть. Ты не имеешь права, как слуга, пересказывать грех хозяев. Да еще и мне и рассказываешь. Ну, помню, 20 лет это, конечно, привело меня. Ну, не понял, а кто же у нас сегодня этому учит? Да, неужели у нас Кабанова этому учит? Да, чтобы, наоборот, это умерло. То есть это вот такое наказание с любовью. И в Домострое... Никого ни фарисейства, ни лицемерия, ни ненависти к человеку нет. А у Кабановой в результате все это фарисейство, еще раз
ну вот отсюда
приводит.
И Тихон, он ведь, конечно, тоже ребенок Кабановой, плод воспитания, который преподает маменька своему сыну. Наверное, он тоже неплохо освоил все это, усвоил, да, и мы видим, что он тоже не может выбраться на дорогу искренности, и только один порог, который в нем пребывает, вот вы говорили, порог пьянства, да, вот он...
Вот первая сцена, да, они стоят там, и Тихон мнется, намекает, что ему надо к дикому, Варвара с Катериной смеются, что, мол, да понимаем, и ты хочешь бегать, рюмочки три там опрокинуть быстрее, пока вдруг возможность есть, маменька тут им дала время, но четко назначил, вот, настолько-то вы должны вернуться домой, а пока вот вы свободны, там, полчаса, ну, конечно, за эти полчаса он три рюмки должен выпить, вот, что делает его супруга? Отправляет, пожалуйста, конечно, иди выпей, только главное, чтобы возвращайся вовремя, а то ты сам знаешь, маменька будет ругаться. Вот. То есть все поощряют. И Варвара поощряет, и мать прекрасно видеть не может, мать это не видит, и супруга поощряет. А потом мы к нему претензии предъявляем. Так кто поможет? Ну кто поможет? Да, он не знает выхода. Ведь самое интересное, когда человек заблудился, предъявлять к нему претензии, не показав ему твердой дороги из этого темного леса, ну я не знаю, просто неразумно. Кто здесь показывает твердую дорогу? Давайте посмотрим в пьесе на праведного, благочестивого, твердого христианина, который полюбил эти правила, твердо в них стоит и пытается вытащить героя.
Мы не найдем.
Мы не найдем. Никто этого не делает. Поэтому, ну а как можно предъявлять претензии, еще раз повторяю, да? Разве он виноват, если нет другого? Вот я в советские времена себя вспоминаю, ну давайте ко мне предъявим претензии. Лобастов, почему ты в храм не ходил в советские времена? Ну, извините, я живого священника не видел, верующего как-то вот, ну, не встретил, ну, никто мне ни Евангелие в руках не держал. Вот, ну, ко мне предъявляй. Вот я тоже делал, занимался тем же, чем Тихон. Я тоже бегал, не 3 рюмочки там было, и 5 рюмочек. Вот, и что ж теперь? Я сегодня сетую только на одно. Жалко, что не появился рядом со мной человек, который бы мне показал весь ужас моего положения тогда. И поэтому автор, конечно...
Хочется, чтобы сегодня с учениками появился такой рядом человек, и когда ребята читают «Грозу Островского», чтобы он вот все правильно им объяснил.
А так Тихон неплохой человек. Мне все время нравится, как он прощает свою супругу, которая ему изменила. Меня это всегда повергает в удивление, пытаюсь представить сам. И говорю ученикам: представьте, только вы поставьте себя на его место. И так вы вдруг приезжаете из командировки и узнаете, что всю неделю ваша супруга вам изменяла. И вдруг он говорит: мне ее жалко. Маменька велела ее побить, я ее побил, потому что маменька велела, а так мне ее жалко. Она плачет, убивается. И он так с сочувствием говорит о ней. Я говорю: представьте, да, вот вы так будете говорить. Интересно, мы дождемся от вас таких слов или нет, да? Мне ее жалко, она плачет, убивается. Вот. Борис таких слов не говорит, мы это четко видим. И поэтому потенциально Тихон нормальный человек, адекватный, как бы сегодня сказали. Если бы Катерина его потянула, да, в церковь, там открыла бы дом для престарелых или что-то вводила, что-то, то есть нашла достойное дело, все бы пошло все нормально. Но Катерина же не стремится, как Елизавета.
И вот я вспоминаю вашу книгу, мы сегодня начали с этого передачу «Притча о блудном сыне». Вы в своей книге пишете, что Катерина полностью повторяет слова из «Притчи о блудном сыне». «Я грешна перед Богом и перед вами». Мы можем прочитать это в тексте пьесы. И в Евангелии тоже говорится, вот в этой самой притче: «Я согрешил против неба и перед тобой». Да? Но вот дальнейших слов у Островского нет, потому что блудный сын далее мыслит по-другому. Что говорит дальше блудный сын?
«И уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И это действительно опять принципиальное отличие. Да? То есть якобы Катерина кается, но ведь покаяние-то в чем состоит? В том, чтобы сказать: да, и я вот свинья последняя, я, посмотри-ка, что наделала, я согрешила прелюбодеянием, и, миленький мой муженек, прими меня в число прислуги твоей, да, я буду теперь женой, я уже недостойна называться, я должна называться прислугой. Как только мы представим, что такие слова говорит наша героиня, вообще это хороший прием для учеников, да, представить, как вот эта героиня такие-то слова может произнести. А так как у них образ ее отложился, то они скажут: ни за что. Ну как это прислуга, какая? Да она так мыслить не может, потому что гордыня у нее очень страшная такая. А теперь давайте посмотрим на еще одного героя нашего, Бориса, любовника нашей героини.
Ну, он от всех отличается. Он сразу на себя обращает внимание, потому что он совсем-совсем другой.
А чем отличается? А чем он другой? Городской.
Ну, городской. Даже говорит по-другому. По-другому. Мы хвалим.
Для женщин это важно.
Да, мы хвалим Островского за мастерство речевых характеристик. У него все герои говорят по-разному. И вот Борис, он, значит, производит впечатление на жительниц города Калиново. Это очевидно.
Но если мы посмотрим поглубже, да, то мы увидим, ну вот самый настоящий мужчина в командировке, потому что ведь до этого мы видим, как он ходит и не знает, чем заняться, и Кудряшу говорит: да, какой-то у вас город неправильный, то ли дело у нас там в больших городах, все гулять можно, погулять с девками, Вот, а у вас здесь про замужних вообще речь молчит. Девок не отпускают на 3 метра матери. Так это же как же тут отдыхать-то вообще? Как... Вот я приехал сюда, в этот маленький городок, ну и никакого, понимаешь...
Никакой радости.
Никакой радости, да, уже не может. То есть человек сгнит свой, мы увидим. То есть очень легкомысленный. Он никогда не говорит о семье, об ответственности, о детях, о каких-то вот высоких целях своей жизни. Никогда. Это, ну, пошлейший человек, который... Там такие страшные фразы, да, насколько муж-то уехал на 10 дней, о, так мы погуляем. То есть, ну куда уж пошлее может быть? Я спросил, насколько муж уехал, бедная Екатерина, вполне возможно, я бы на ее месте тоже сразу ассоциацией. Ведь когда тебя спрашивают, думаешь, а что спросил-то, да? Как отвечать-то? Это же надо понять, а что он именно хочет услышать. Надолго ли он уехал, да? То есть, может быть, беспокоится, там, не пропадет ли он без маменьки там или что-нибудь. А он, о, так мы погуляли. Это звучит очень страшно. И тут возникает интересный вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться. Замечательный вопрос, который стоит перед каждым человеком, на который неплохо бы отвечать обязательно. Ученикам, надо, чтобы они услышали ответ на этот вопрос. Звучит он так. Как наша верующая, умная, считающая себя психологом неплохим, наверное, Катерина, так ошиблась? Вот я в техникуме преподавал, это прекрасный вопрос моим ученицам, они сразу замирают, а действительно. Она же ошиблась. Он ее с легкостью предал, можно сказать, за деньги. Он же выбирал между... Катерины деньгами и, не раздумывая, выбрал деньги, потому что там же все решало наследство. Если он пойдет за Катериной, лишается наследства. Ему хочется наследство, тогда он бросает с легкостью Катерину. То есть деньги или она? Конечно, деньги. Будут деньги, Катерина будут. Вот это явно там в пьесе. И если Тихон еще как-то ее жалел, да, Борис даже попыток не делать, не пожалеть, не спасти, даже никаких попыток. Почему же она так жестоко ошиблась? Возникает вопрос. И мы задаем его ученикам. Милые наши девоньки, ну и мальчики тоже. Ну как же нам научиться так жестоко не ошибаться? В каком случае мы будем смотреть на человека и видеть его таким, какой он есть на самом деле? А не так, как случилось с Катериной. Видит одно, оказалось совершенно другое, противоположное. Жестоко ошиблась. Ну, вот вспомню там интересную сцену, когда муж уезжает, и Катерина просит взять его с собой. Он говорит, муженек, возьми меня с собой. Муженек останавливается, вдруг и говорит, какая ты сегодня странная, ненормальная. То от тебя слова ласкового не добьешься, то сама на шею кидаешься. Я тебя что-то не пойму. Что ты говоришь? Ну, как взять тебя? Ты же видишь... Я устал от маменьки, тут 10 дней свободы. Ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно, я тебя взять не могу. Ну, возьми тогда с меня клятву и так далее. И мы видим, что он мог бы обратить внимание. Какая-то она сегодня ненормальная. По логике муж должен был остановиться и сказать, стоп, милая, так, в этом месте поподробнее. А что это ты сидишь? Тут клятвы какие-то, что-то. Ну-ка, давай. А что такое? Что случилось? И вопросы, вполне возможно, она даже и могла бы не выдержать. Обычно так бывает. Но он почему-то ей этих вопросов не задает. Почему? Ответ очень простой. А потому что перед его глазами, в его сердце стоит страсть. Батарея коньяка, шампанского, цыгане-гитара. И все это у него уже давно, уже вся картина полная нарисована. Вдруг Катерина начинает какие-то слова. «Возьми меня с собой». Ой, сразу картина разрушается. Он отодвигает. Уйди. Пожалуйста, уйди. Почему она его не видит? По этой же причине. У нее там уже, помним ее картинки, тройка. Именно тройка. Это признак роскоши и богатства. Мерседес. Над Волгой. Это красивые места сегодня, тоже дорогие. Вот, с молодым человеком, который ее обнимает, говорит, конечно, приятные слова, целует ее. Вот, она видит именно это. Поэтому его пьянство она не видит. Он пьет, а она видит тройку, ее кто-то обнимает. Поэтому он ее тоже не видит. Поэтому, молодые люди, вам глаза может закрыть только одно. ваши собственные страсти. Хотите нормально выйти замуж и жениться? Вы уж простите, другого способа не существует, пока вы пелену страстей с глаз своих не сгоните, вы в другом человеке истинное его лицо не увидите.
И тем более вам будет сложно увидеть образ Божий в другом человеке.
Тем более, да никогда. Вот как она, да, мы говорили, по своей гордыне, да, она не видит страдающих рядом с ней людей. Поэтому каждый как бы видит свое. И вот мы только что на этой сцене показали, что надо же, муж не видит очевидного. Что с женой что-то случилось, это очевидно. А он не видит. Почему? Страсть.
Значит, разговор вот Тихона с Катериной, это разговор людей, которые не видят и не понимают друг друга.
По той простой причине,
но
да?
Ведь что... похожая ситуация, мне кажется, и в разговоре Катерины и Бориса. Когда они вот объясняются, пытаются понять, кому что там важно и дорого. Борис ее тоже не слышит и не видит, он что-то слышит свое.
Да, мы же начали с Бориса, правильно, вот. И в этой сцене я ее обычно читаю ученикам, это замечательная сцена, а так как у меня в техникуме, я обязательно читаю их диалог, вот этот первый. Вот, потому что для них это очень важно, потому что они скоро будут выходить замуж, видно вот это непонимание друг друга. Видна вот эта позиция. Каждый хочет своего. И если честно, они оба ягодки с одного поля. Поэтому они друг друга это не слышат и не видят. И получается трагедия. И он хочет только погулять. И она желает только любить свою собственную любовь. Свою страсть. Она любит не конкретного человека, она любит свою страсть. Она любит человека, который бы вот ее на тройке возил, на руках носил. Вот это ей нравится. Если он другой, то она, как ее собственный муж, то, конечно, на свалку. Все, в расход куда-то там. Вот. И вот это вот очень страшно. И надо показать на этом диалоге ученикам, как это страшно. Это неминуемо приведет к трагедии. Это приведет к тому, что вы будете глубоко несчастны. Вы хотите этого? Если не хотите, то, пожалуйста, вы должны учиться не видеть себя, забыть о себе и видеть другого человека. В пьесе, еще раз повторяем, этого не делает никто. Это вообще для Островского, я не знаю, там, как для меня альпинизм, мы говорили.
Да, пьеса трудная, пьеса интересная. И мне кажется, что в нашем разговоре мы попытались сегодня показать вот такие подводные течения, что буквально все герои пьесы, они поклоняются ложным идолам, у каждого есть своя страсть. Мы не коснулись там Дикова, но ясно, что это страсть тоже к деньгам, что он очень, так сказать, вот это у него золотой идол. У Кабанихи, наверное, тоже есть такая страсть к власти. Неограниченной власти, и она не видит рядом людей. Между прочим, мне тоже вот иногда кажется, что Катерина, если бы все там как-то сложилось счастливо в ее жизни, как знать, может быть, она стала такой же кабанихой, потому что ее своеволие, ее тоже желание властвовать над обстоятельствами, над жизнью, чтобы все было по ее. Чем это отличается от позиции Марфы Игнатьевны?
Да и сама Кабанова, ее, конечно, все ругают, а когда я помню, начинал постигать, как бы в этой православной точке зрения пытаться смотреть, то я смотрел на своих учеников и видел, да у меня 90% этих кабанов. Я говорю, девочки, да посмотрите, вот вчера вот ты вот сказала, извини, Кабанова отдыхает. Да, конечно, и ничего себе ругает. То есть это нормальная, реальная жизнь. Что здесь ругаться-то? Разве что-то изменилось после пьесы Островского? Наши ученицы гораздо грубее. Говорят вещи, они ругаются так, что ого-го сегодня. И поэтому можно уже подходить к выводам, что самое страшное, то, что Островский пытается увести читателей и все общество из области решения всех жизненных проблем на духовном уровне. Когда человек выходит из этого обязательно на связь с Творцом, когда он соотносит свои поступки с заповедями Божьими, вся пьеса тем и вредна, что, вот как мы вначале говорили, взяли ножницы и отрезали в притче о блудном сыне отца. Вот так и здесь он напрочь отрезает идеал церковь, церковные таинства, вообще существование вот этих даже норм и правил. Они все хотят решить внутри материального, такого какого, душевно-психологического, какого угодно мира, но не духовного. Даже грех они, посмотрите, воспринимают не как грех перед Творцом, а как грех перед другим человеком. То есть она все время это вот чувствует, вот, что она провинилась перед ним, перед Кабановой. Там. Да при чем здесь это? Ты ломаешь правила прежде всего самого Творца. И поэтому и Варвара грешит своим гулянием, и Тихон своим пьянством, и Борис своим цинизмом и легкомыслием перед Богом прежде всего. Если бы они это поняли, перед правилом ужаснулись, и это не просто правило абстракция, а это личный Бог, перед которым придется отвечать, все бы выстраивалось иначе. У Пушкина вот оно так и выстраивалось. А Островский огромнейший соблазн приносит решить эти проблемы. Почему вот революционеры и подняли это все на щит, сделали знаменем. Мне кажется, эта пьеса навредила, ну, больше, чем, скорее всего, прокламации Карла Маркса, который в это же время, да, в 48-м там было написано,
да.
Этот «Призрак бродит по Европе, признак коммунизма». Вот. Все эти теоретические выкладки марксистские, да, капитализм, фазы там, все эти, надстройка, базис, все это, ну, для отдельных людей, может быть, было важно. А вот общее массовое сознание менялось именно под влиянием подобных пьес. И сегодня это четко наблюдается. Спроси, кто такие купцы? Да чуть не у каждого в голове, ну сразу.
Возникает штамп от Островского, хотя мы знаем, что купцы были разные. Потом Островский тоже скажет.
Ну вот очередной штамп, мы его забыли, да. Молодые и старые. Вот берет он эту Кабанову, и обязательно ему надо изобразить именно такой. Хотя еще где-нибудь в 17 веке, если бы мы показали русскому человеку эту книжку, он бы, я не знаю, он не поверил бы. Нельзя изображать старость, которая связана с мудростью, с опытом жизненным, с такой насмешкой. Ведь посмотрите здесь, что получается. Катерина умнее, то есть молодость больше, лучше знает, чем старость. Поэтому давайте отринем старость, она теперь уже не охраняет традиции, не передает нам, мы молодые знаем лучше. То есть разрубить вот эту вот цепочку передачи традиции от старости к молодости никто до Островского не решался. Сегодня это принцип.
Ну и мы знаем таких купцов, как Строганова, и очень многих, которым мы сейчас благодарны. И Третьяков был купцом.
Вы не представляете, многие, как в те времена были купцы возмущены. Только другое дело, их возмущение нигде не вылилось, их голос никто не услышал. Но, если честно, купцы были в ужасе. Все говорили, да это что такое? А 50 пьес по 50 дураков, 250 дураков на сцене показали. Разве у нас нет вот этих достижений? Море достижений просто. И вдруг все эти море достижений в сознании русского человека превратились в каплю. Еле-еле мы достучимся до его сознания. А, Третьяков. А, ну да, точно, да, ну купец, а, ну что-то сделал, да. Это такой, я не знаю, мизер. А купцы Островского, да, ну, купцы, понятно, это толстое брюхо. Это
сила художественного слова, конечно, да.
Очень страшное, поэтому постепенно мы должны с вами от этого уходить. Это будет мучительный, долгий процесс, но другого пути у нас нет, хватит. 70 лет при советской власти поддерживали эти иллюзии, но теперь настало время посмотреть на это с позиции вечности, с христианских позиций, просто с человеческих позиций, потому что вряд ли кто будет согласен с тем, что можно смеяться над старшими, что в 6 лет можно плавать на лодке, что надо изменять мужу.
И заканчивать жизнь самоубийством. Конечно, христианин – это тот, кто несет свой крест. И, конечно, мы видим, что герой Островского и главная героиня сбрасывает этот крест, не несет. Об этом мы хотели сегодня поговорить с нашими радиослушателями. И разговор получился неравнодушным. Большое спасибо за это Николаю Алексеевичу Лобастову, который был сегодня у нас в студии и вел программу «Уроки литературы». Вместе с ним в студии у микрофона была Елена Николаевна Себина.
Подробнее об этом можно прочитать в моей книге, еще раз повторяю, «Записки сельского учителя о русской литературе. Там об этом очень подробно, с цитатами.
И мне вот наш режиссер перед программой сказал, чтобы я напомнила телефон фонда Столыпина, куда могут наши слушатели позвонить и узнать, как приобрести книгу. Запишите, дорогие друзья. 8-495-775-21-76. 8-495-775-21-76. Ну, а мы с вами прощаемся. Надеемся, что вы будете читать много разных произведений и теперь с особым вниманием отнесетесь к творчеству Островского. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов, где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя». Называется книга о русской литературе.
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Алексия, младенца Романа, Тамары, Дионисия, тяжко болящей Елены, Александры, инокини Алевтины, Владимира с очадами, Маргариты, Юлии, болящей Валентины, Марии с младенцем Максимом, Алексея, Дениса, Евгения, Елены, Алексея, болящей Зинаиды, Галины, Галины, Александры, болящей Валентины, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Иоанна, Валентины, Анны, Александра, Нины, Дмитрия, болящего Владимира, Василия, Клавдии, Натальи, Николая, отрока Михаила, Ларисы, Валентины, Нины, Александра и всех сродников их, архимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Тамары, Олега, отрока Дмитрия, болящей Валентины, Натальи, Валерия, Веры, болящего Георгия, болящего Александра, Ирины, протоиерея Валентина, Надежды, болящего Александра, Аллы, болящих Зинаиды и Зои, Ларисы, Федора, Петра, болящих Андрея, Надежды, Валентины и Елисаветы, Георгия, Клавдии, Ирины, Татьяны, Иулии, Владислава, Владимира, болящие Киры. Спаси Господи вас, дорогие братья и сестры, за молитву и жертву радиостанции «Радонеж».